Добрый вечер. Приветствую вас, друзья. Сегодня у нас с вами традиционный воскресный прямой эфир. И мы обсуждаем тему социального влияния. Обсуждаем тему, как на нас, на наше здоровье, на наше поведение влияют люди вокруг нас. И что мы с этим можем сделать. Конечно, бы хотелось бы сразу предостеречь от такого направление даже мыслей, либо размышления, которое касается, что вот виноваты как бы здесь, в общем, другие люди, да, что они так влияют на наше здоровье, а мы ничего не можем сделать. На самом деле это такая неверная мысль. Вот, скорее, я бы хотел, чтобы мы подумали о таком направлении, как извлечь для себя больше пользы, как закрепить свои изменения, влияя на среду, которая окружает нас. Не случайно поэтому вот в книге «Воля к жизни» у меня целых три главы, представьте, про среды, про окружение. Есть глава про факторы среды, про вредное и полезное окружение. В них там в основном про свет, про чистоту воздуха и так далее. И есть отдельная глава про социальное окружение. Отдельная глава про социальное окружение. Почему так это работает? В общем-то, в нашу такую индивидуалистическую эпоху мы считаем, что в основном там огромная часть того, что мы как бы делаем, зависит только от нас, да, то есть мы такие как бы независимые, мы индивидуалисты, но тем не менее важно понимать, что реально очень весомый вклад, влияние на наши поступки, на наш выбор, что мы покупаем, определяет реакция людей, определяет то, что делают люди. И наш мозг, он всегда сканирует окружающую среду, изучая реакции других людей. То есть ученые даже считают, что наша способность к языку, наша способность моделировать модель мира, она возникла в первую очередь из потребности понимать о том, что думают другие люди. Когда мы это понимаем, мы можем нормально общаться с ними, предвосхищать какие-то вещи и, ну, понимать друг друга практически с полуслова и с полувзгляда. А это очень важно для того, чтобы люди действовали сплоченно, могли о чем-то договариваться. Иначе, если бы мы не могли договариваться и держать договор, мы бы так и остались бы обезьянами, которые друг друга дубасят и спорят за связку бананов. Есть много классных книг, например, вот сейчас у меня тоже вот «Анатомия человеческих сообществ», я ее читаю, где изучается вот это вот влияние на нас, людей, которые живут вокруг нас. Это влияние, оно пронизывает практически всю нашу жизнь, от эмоционально близких нам людей до случайных людей. Например, самый типичный такой простой пример. Пришли вы в ресторан, и в ресторане у вас либо худой официант, либо толстый официант. Если официант худой, вы заказываете меньше вероятность того, что вы закажете нечто алкогольное, либо десерт. А чем толще официант, тем больше будет в определенном смысле колораж вашего заказа и больше вероятность того, что вы что-то закажете. То есть, видите, такой даже человек, наш мозг, который сканирует окружающий, он является таким своеобразным триггером. Есть несколько таких глубинных понятий, как другие люди могут на нас повлиять. То есть первая история, которая касается вообще одиночества, вторая история, которая касается качества взаимоотношений, а третья, которая касается такой социальной заразности отношений. Сейчас про эти краткие моменты мы с вами и поговорим. Наверное, давайте начнем с третьего, с последнего, потому что это интереснее всего. Что такое социальное заражение? Социальное заражение, есть такая замечательная книга «Социальная сеть», где люди исследовали распространение разных мнений и склонностей к поведению. Они обнаружили, что все люди между собой связаны определенными контактами, такая, образуют такую социальную разветвленную сеть. Вы же знаете этот известный мем, что все люди на Земле связаны через 6 рукопожатий. Или там 8, через 6 вроде бы. На самом деле это действительно так. И оказывается, что мы влияем, и на нас влияют те люди, которых мы даже не знаем. Например, это друзья ваших друзей. И оказывается, что влияние друзей наших друзей, кого мы вообще не знаем, оно оказывает реальное влияние на нашу жизнь. Каким образом? Они транслируют своим друзьям определенные взгляды, эти друзья, наши знакомые, транслируют эти взгляды, либо модели поведения нам. То есть, условно говоря, можно, анализируя массивы данных, ученые к этому пришли, можно проверить, как распространяется история, как распространяется вот это вот какое-то поведение. То есть, как можешь захватывать, например, какой-то город, либо группу людей ожирение. То есть оно распространяется. И действительно, это буквально как вот эпидемия, которая ползет по социальным сетям. Вы набрали там килограммчика 2, ваш знакомый смотрит на вас и как бы тоже набрал еще килограммчик, его знакомый тоже набрал килограммчик. И вот это вот влияние, оно незаметно для нас, нам трудно его визуально отследить. Ведь не случайно научно доказанный простой способ похудеть надежно, это иметь более худых друзей. Вот. И важно понимать, что если ваши друзья набирают вес, у вас выше вероятность тоже набрать вес. Это абсолютно история автоматическая, которую нам трудно заметить это глазами, потому что это очень медленно происходит. Дело здесь, конечно же, не в генетике, не в притяжениях, потому что, ну, у людей с избыточной массой тела, даже домашние животные имеют избыточную массу тела, да? То есть здесь вот дело в том, в глобальном вот в отношении, именно в паттернах определенных поведений. То есть дурные привычки, они в определенном смысле заразны. И ученые исследовали это и склонность к курению, и склонность к потреблению наркотиков, и к беспорядочным половым связям. То есть это распространяется практически вот по сетям. Почему люди так склонны друг друга копировать? Люди склонны копировать, и что можно вот этому в определенном смысле противостоять. Мы склонны копировать, вот верно Space Monkey отмечает вот в чате, что дело в зеркальных нейронах, и действительно для нас простое, такая самая базовая реакция выживания – делай как все. Когда наше мнение не совпадает с мнением большинства важных эмоционально для нас людей, у нас в мозге срабатывает такой детектор ошибки. То есть мозг считает расхождение нашего мнения с мнением большинства ошибкой, сигнализирует. Он говорит: человек, ты ошибаешься. Смотри, все другие думают так, а ты думаешь иначе. Смотри, это ошибка. Это вызывает, конечно же, такой определенный здесь дискомфорт, ее как-то хочется решить. И для большинства людей проще свое мнение какое-то, да, если там ты что-то сомневаешься, что другие так делают, решить тем, что просто подумай, что ты реально ошибаешься, и изменить свое мнение. Для того, чтобы придерживаться своего мнения, которое противоречит большинству, требуется, в общем-то, определенные и знания, и уверенность, и следование определенным ценностям. Следование определенным ценностям. Вот. Следование ценностям в поддержании модели поведения имеет огромное значение. Ведь не случайно современное время во многом называют, да, вот проблемой как бы экзистенциального кризиса, кризисом смыслов, да, кризисом ценностей. Почему возник такой смысл? Как еще Ницше больше 100 лет назад заметил, что Бог умер, да, то есть что он это обозначает? То есть те ценности, которые обуславливались как бы религиозно таким фундаментом, то есть ни чревоугодие, ни гнев, да, они были связаны с религиозными моментами. Когда религии разрушились, то получается, что ценности, которые они поддерживали страхом там, загробную жизнь либо греховностью, эти ценности тоже исчезли. Хотя, например, в том, чтобы не прелюбодействовать либо не чревоугодивать, то есть нет ничего вредного, это наоборот полезные как бы моральные принципы. То есть человек получил свободу, но для большинства людей это стала свобода не делать зарядку. Условно говоря, да, то есть я свободен, я могу не делать зарядку, я могу есть, что попало, я свободный человек, да, никто мне этого не запрещает, вот, то есть вот эта вот неопределенность, она привела к тому, что человеку, выбирая какое-то поведение, ему проще ориентироваться не на какие-то морально-этические нормы, а на просто мнение большинства, вот. Вот такая вот, в общем-то, история. И поэтому люди таки подвержены мнению большинства и легко следуют за ним, оно меняется как мода. Хорошая новость заключается в том, что полезные привычки, они тоже распространяются по вот этой вот цепи. То есть, условно говоря, начинаете вы заниматься здоровьем, начинаете вы худеть, начинаете где-то делать, и вероятность того, что ваши друзья тоже начнут это делать, она у них повышается. То есть они получают там дополнительный там, плюс, бонус, плюс вероятность к тому, чтобы начать менять свой образ жизни. Вот иногда меня спрашивают там, вот зачем заниматься там здоровьем детей, они пойдут в школу, увидят там дурной пример. Либо, например, там муж меня не поддерживает, да, я вот неделю на диете, а муж меня не поддерживает, либо дети не поддерживают. И говорю, ну подождите, дело же, по сути, не в этом, что прямо сейчас. Достаточно вести просто здоровый образ жизни, и ваш пример уже будет мотиватором для многих. И опять-таки ваш эффект передается через социальные сети. Как не случайно сказано, да, спасется один, вокруг него спасутся тысячи. То есть я думаю, это такая вот верная история. А вот если мы говорим в цифрах, да, то есть конкретные моменты, переедание, если ваш близкий друг страдает ожирением, то риск лишнего веса у вас увеличится на 171%. Представьте себе, какая здесь история. А вероятность вовремя восстановиться в еде в компании, где много людей, то он снижается на 60%. Вот такой вот эффект. Вот такой вот эффект, который связан с социальным заражением, с этим моментом. Это история. Поэтому, изменяя в том числе в определенном смысле окружение, вы получите более мощный импульс для долгосрочного поддержания своих привычек. Поддержания своих привычек. Потому что это и разделение общих ценностей, это и живой пример и так далее. Особенно, конечно, важно, скажем так, социальные, вот эта вот поддержка, социальное заражение от значимых людей, с которыми у вас прочная эмоциональная связь, нет просто знакомых. Чем более близко у вас эмоциональная связь с человеком, тем больше влияния он оказывает на ваши привычки и здоровье. И такими людьми это могут являться и живые люди, так и те люди, кого вы не знаете, например, условно говоря, ментор, либо ваш кумир. Вот иногда родители спрашивают, вот подросток, подросток с избыточным весом, он здесь как бы ничего не ест, родители он ни в грош не ставит. Как его замотивировать? Я говорю, ну смотрите, что ваш любит ваш сын-подросток? Да? Ну вот он любит там какого-то актера, либо какого-то гонщика. Найдите вырезку, либо какую-то статью, где этот актер питается, следит здесь за едой. Просто сбрось ненавязчиво, раз. Поставьте журнал где-то, разложенный на этой статье про этого актера, два, где он говорит про питание. И это приведет к тому, что просто ребенку проще следовать. В одном из исследований про таких вот героев, да, кумиров, которые влияют на наше поведение, крутили детям мультик, где их персонажи ели там брокколи. Вот. То есть просто был мультик, где они вместо фастфуда ели вот там какую-то вкусную еду, здоровую, полезную здесь пищу. И оказалось, что дети, изменился их самостоятельный выбор продуктов в школе. То есть им больше никто не говорил, им просто показывали мультики. И потом оказалось, что они стали сами больше себе выбирать полезной еды. Больше полезной еды. Представьте, да? То есть, как-то даже воображаемый друг, но которым ребенок ощущает какую-то свою связь, он изменил поведение ребенка без всяческих принуждений, нравоучений о пользе питания. Вот такая вот история. Это то, что касается социального заражения. Таким образом, про социальное заражение все довольно просто. Полезные и вредные привычки распространяются по сети знакомых. И поэтому вы можете, например, даже сказать, какой знакомый будет оказывать более сильное воздействие на ваше здоровье. Знакомые, у кого его знакомые зожники, либо знакомые, чьи знакомые не зожники. Ну, ответ, я думаю, вы знаете, да? То есть, потому что на нас влияют и люди через одну, и через вторую звенья вот этой вот цепи. Если, кстати, у вас есть какие-то примеры, либо вопросы, как на вас повлияли другие люди, как они изменили ваше отношение к здоровью, то пишите в комментариях, я разберем. Также, если вы сталкиваетесь с ситуациями, где другие люди негативно влияют на ваши попытки измениться, тоже пишите эти ситуации, спрашивайте, мы все эти вопросы разберем. Иногда, вот, например, такой пример, как негативное влияние, часто приводит истории, где вступают в противоречие определенные такие социальные и какие-то привычки, да, и ваши движения к изменению образа жизни. Например, это особенно касается, что вы вот на диете, вы пришли в компанию, все это едят, они едят, и вот что же делать в этой ситуации? Я обычно рекомендую в таких ситуациях использовать так называемый партизанский ЗОЖ. То есть не выпячивать, не демонстрировать и не говорить про то, что вы делаете, если вас об этом прямо не спрашивают. То есть ваша задача, если вы пришли на день рождения, это не сказать, что вы на диете. Вот. Не вступать ни в какие конфронтации и обсуждения. Почему? Ну, во-первых, с одной стороны, это ваша личная история, это никого не интересует, если вас об этом не спрашивают. Во-вторых, очень многие люди зачастую, вот, особенно как орторексики, да, они используют свой ЗОЖ в качестве оружия для самоутверждения. А это отвратительно, это очень не круто. То есть, что это значит? Я ем правильную пищу, я правильный, вы... Существа, которые не едят правильную пищу, вы неправильные, глубоко порочные существа. Разве это здоровье? Нет, это манипуляция, это какие-то расстройства пищевого поведения, это нездоровое поведение. То есть, вот такая вот история, которая связана с самоутверждением, либо с попыткой держать моду. То есть, не случайно говорят, что пробежать по стадиону и не запостить об этом, да, это так вау. То есть это реально практически такая вот настоящая суперспособность. Настоящая суперспособность. Вот. Это то, что касается социальных связей, социального качества. Второй момент, который касается одиночества и крепких социальных связей. Здесь какая история, что традиционные семьи, они разрушаются, безусловно, их становится меньше социально, люди разъезжаются, то есть наши такие сообщества становятся, как говорят, жидкими практическими. Вот так. Вот вижу вопрос, давайте тогда я на него сразу отвечу. Самые близкие люди как раз и чинят препятствия, если я решил идти на спорт и ЗОЖ. Почему? Вопрос в том, как они это чинят. Эти препятствия, пример приведите подробнее. Потому что обычно всегда можно договориться, всегда можно найти какую-то здесь историю серьезную. Так. Вот муж меня копирует в пище часто. Спасибо вам за книги. Это тоже действительно верно. Потому что, говорю, иногда достаточно вам измениться, даже если вы ничего не говорите этим людям, просто они смотрят за вами, смотрят за вашими успехами, и это их реально мотивирует. То есть иногда просто лучший способ других людей мотивировать, это ничего им не говорить и становиться лучше. Реально, самый лучший мотиватор. Потому что, знаете, многие люди, когда там, смотри, я ЗОЖ, а ты не ЗОЖ, то у них такое чувство, еще такое отвращение к ЗОЖ. А вы так тайно говорите, чем вы занимаетесь? А вы так, не скажу, это секретный клуб, да, это секретный клуб, у вас еще книга так обложена, секретная такой обложкой, я вам точно не скажу. Нет, ты это не потянешь, это реально, ты не сможешь это потянуть, парень, просто, это наш клуб, вот. И интрига, да, определенно, она создает как раз такой вот заодно и интерес. Но мы отклонились от темы. Вернемся к социальным связям и к такому вот жидкому, да, сообществу. Нам не хватает социальных связей и одиночество, изоляция. Ученые давно установили, что оно крайне критически влияет на наше здоровье. То есть один из таких секретов, если взять всех долгожителей, неважно, будь это Сицилия, будь это там Окинава, у всех этих долгожителей, они социально интегрированы в местные сообщества. Они пользуются уважением и признанием в семьях. Они оказывают вклад, их уважают. И вот этот вот социальный момент, ученые считают, он имеет большое значение для продолжительности жизни. Может быть, даже большее, чем все что угодно. И получается, что современная такая вот изоляция в некотором смысле, она приводит к снижению продолжительности жизни через и стрессовые механизмы, и через многие другие. Вот. Поэтому, чем больше у вас социальных связей, да, чем больше вы влияние оказываете, тем больше вас уважают, вы можете сделать что-то полезное. То есть вы востребованы в вашем сообществе, неважно каком, тем больше у вас вкуса жизни, тем больше у вас смысла в жизни, и тем лучше ваше здоровье. То есть вот быть таким востребованным. Вот, например, у какой профессии самая такая, самая высокая продолжительность жизни в мире? Вообще самая такая профессия. Вот. Дирижер. Да, то есть на дирижера все смотрят, он на виду, он востребован, даже он может в возрасте здесь работать. И вот это вот ощущение собственной пользы, оно реально очень важное. Например, на той же Окинаве пенсионеры, они активно взаимодействуют между собой, у них целая куча самых разных сообществ. Это и по клубам сообщества, и сообщества взаимоподдержки. И один человек, он, как правило, состоит не в одном, а он имеет несколько своеобразных, таких своеобразных клубов, вот, где вы вступаете и содержите самых разных. Вы можете одновременно танцевать, одновременно быть в читательном клубе и где-то еще. Вот, то есть большое количество таких вот самых разных историй может быть. Вот, это касается таких своеобразных социальных связей. У человека потребность в социальных связях, потребность в общении – это тоже очень важный такой момент. Есть такая замечательная история, которая называется «Число Данбара». Число Данбара – это цифра около 150-180, которая говорит о том, что это потребность в нашем племени. То есть это число таких ячеек, слотов, да, которые у нас есть в мозгу, и нам нужно такое количество связей для того, чтобы чувствовать, что мы, в общем-то, поддерживаем активную связь, что мы интересуемся здесь другими людьми. Когда у нас возникает одиночество, либо нам не хватает эмоциональных связей, наш мозг стремится к суррогатам. Да? То есть к чему он стремится? Он стремится вместо обсуждения разговоров с друзьями, он стремится обсуждать звезд. То есть, почему у людей такая потребность, звезды их сплетни? А, как правило, от дефицита эмоциональных связей. То есть, у мозга возникает такое чувство одиночества, и он, так, буду-ка я сплетни обсуждать чьи-то еще. Но это суррогат, да, это иллюзия, потому что эти звезды, чьи сплетни там перетирают, они не вступают с нами в общение, то есть нет самого главного вообще, нет двусторонней связи, нет обратных связей. То есть такая своеобразная жажда мозга за кем-то следить, узнавать чьи-то истории, чувствовать с кем-то эмоциональную связь, хотя реально нет. Поверьте, реальные люди, они намного полезнее для вашего мозга, вот, чем вот следить за исподним бельем каких-то звезд, которые не имеют к вам никакого отношения. Уж если делать себе воображаемого друга, либо воображаемого ментора, пожалуй, лучше уже подписаться на какого-нибудь интересного человека, следить за ним и так далее, ну, который, в общем-то, достойный, который как-то связан с вашими целями и с вашими ценностями. Вот. Вот такая вот история. Социальное окружение, мы уже говорили с вами, оно влияет не только на риск заболеваний, но и на многие другие вещи необычные. Например, недавно вышла статья, которая показывала, как предсказать ваш уровень дохода. Оказалось, что ваш уровень дохода, он такая там формула своеобразная, которая включает еще среднее значение 5 эмоционально близких вам людей. То есть сообщество, которое находится вокруг нас, оно на нас оказывает определенное такое вот социальное давление, назовем это так. Я знаю, сразу же многие люди напрягаются, социальное давление, это нечто очень плохое, что вот люди на меня, мол, давят. Но на самом деле это абсолютно нормальная история. И мы не отдельно изолированные люди. Мы включены как винтики, как запчасти в большой механизм сообществ. И самое что главное, это абсолютно нормально. Абсолютно нормально подвергаться социальному давлению и оказывать социальное давление. Ведь оно тоже может быть и стимулирующим, и давящим. Например, в исследованиях работоспособности установили, что продуктивный работник, он даже создает своеобразное поле увеличения продуктивности. То есть те, кто сидят от него на отношении 1.5 метров, они увеличивают эффективность своей работы. А если в команды вот стартапов посадить одного человека, который настроен негативно, который настроен скептически, то такой один человек, посаженный в команду из 6-7 людей, способен заметно ухудшить результаты целой команды просто тем, что он таким образом негативно на них воздействует. Вот такая вот история. Вот такая вот история. Поэтому социальное давление – это вполне нормально. Сейчас, когда, скажем так, везде карантины, многие люди работают удаленно, вот этот вот дефицит рабочего социального давления, он серьезно сказывается и ухудшает продуктивность. Знаете, что придумали? Даже появился специальный сервис, который позволяет найти анонимного друга, с которым можно работать. То есть, вот вы заходите на сервис, вы час работаете, и у вас такая кабинка, там тоже какой-то чувак работает. И вы периодически на него посматриваете, в конце говорите, я за час сделал столько. Он говорит, я за час сделал столько. И оказывается, что если есть человек, который рядом сидит с тобой, работает, на тебя смотрит, то вот это вот неосознаваемое даже социальное давление, оно серьезно оказывает на момент здесь на тебя. Хотя, конечно, онлайн во многом же суррогат, вот, потому что все равно сложно считать весь контекст, мы все находимся в разном контексте, поэтому нам сложно всю эту историю для себя изолировать, для себя собрать. Такая вот история. Вот. Поэтому очень важно поддерживать свои социальные связи, да, с кем ты ешь, с кем ты общаешься, и действительно за ними следить и их развивать. Потому что у многих людей, к сожалению, они относятся, ну, к знакомствам, к хорошим контактам, так как будто это нечто дано свыше. То есть, либо у меня есть эти знакомства, либо у меня нету. Но на самом деле это такая же работа, как и все остальные ресурсы здоровья. Вы знакомитесь, вы общаетесь, это абсолютно классно. Всегда есть люди, с которыми вам есть что-то интересное обсудить, и если вы к ним пришли и что-то с ними познакомились, установили прочное знакомство, которое длится годами, это очень круто и это очень полезно для вашего здоровья. Вот. Вот такая вот история. Конечно же, для этого необходимо развивать еще и социальные навыки. Скажу по своему примеру, я вот как бы себя считал таким некомпанейским человеком долгое время, как-то вот в определенном смысле здесь дичился. Я скажу по секрету, я даже пошел работать анестезиологом-реаниматологом и на специализацию, не только потому, что мне нравились такие еще крутые приборы, да, а еще потому, что там, как обычно, минимальный такой разговор с пациентом. То есть ты с ним практически не разговариваешь, и еще минимально заполняешь всяческий бумаг. Но, в принципе, Потом во время работы на диссертации, во время преподавания в медицинском университете мне это дело понравилось, общаться с людьми, что-то им объяснять. То есть практически сколько, это же, наверное, в медицинском университете? Да, практически 5 лет, я там 4,5 года я преподавал в медицинском университете, ужасно долго. Вот. И в принципе оказалось, что многие социальные навыки, они легко развиваются. То есть вы себя можете считать кем угодно, и интровертом, и так далее, но разговаривать, слушать собеседника, тренировать, правильно выражать эмоции, да, развивать свой эмоциональный интеллект без проблем. Это можно, это легко, и это нужно делать, это нужно делать, это вам полезно, безусловно. И эти все навыки, они дадут вам и лучше понимание других людей, и, соответственно, меньший уровень еще и стресса. Ведь почему часто возникает стресс? Стресс возникает из-за непонимания, когда мы невнимательно слушаем собеседника и не пытаемся ему донести мысли, либо мы сами не можем точно выражать здесь свои эмоции. Это проблема такая, действительно, алекситимии, да, то есть, посмотрите, если вы не можете понимать и выразить свои эмоции, другие их точно не понимают, если вы их не можете адекватно выражать. Поэтому есть такое простое упражнение, как проверить, вообще адекватно ли вы выражаете эмоции. Ну, потому что как бывает, иногда ты человеку одно говоришь, он, другой говоришь, он, третий говоришь, он, непонятно, да, то есть, а если ты не видишь обратной связи на лице собеседника, когда с ним разговариваешь, то у тебя как бы пропадает интерес, ты говоришь, что он там обо мне думает, непонятно. То есть, возникает непонимание между людьми, которое приводит как бы к потере интереса здесь к беседе и так далее. Это не очень хорошо. Поэтому такой простой лайфхак. Берете свои эмоции и себя фоткайте. Злой, добрый, там, задумчивый и так далее. А потом сбрасывайте своим друзьям и говорите, слушай, вот по номерам, догадайся, что я выражаю. Номер 1, 2, 3, 4 фотки. И если ваши друзья по вашим фоткам, когда вы выражаете эмоцию, могут догадаться, тогда это круто. Если они не догадываются, что это за эмоции, у вас реально есть проблемы. Потому что ваши эмоции непонятны другим, значит, они не могут адекватно на вас реагировать. Вот. Особенно сейчас есть такое препятствие для нормального общения. Это, конечно же, убийца близости. Такой номер 1 – это смартфон. Смартфон способен мгновенно просто разорвать любое чувство близости. Я говорю про окситоциновые петли. Вот. Штука еще заключается в том, что установление близости, оно подразумевает определенную взаимность, когда мы понимаем сигналы, которые друг другу посылаем. Эти сигналы бывают разные. Это бывают невербальные сигналы, но самый такой важный сигнал – это, конечно же, взгляд. Взгляд – это как близость, да, такая. То есть мы не можем смотреть на человека незнакомого слишком долго, потому что это некрасиво. Если мы избегаем взгляда, это тоже некрасиво. А взгляды – они как танцы. Вы взглянули, на вас взглянули. Вы чуть на секунду дольше взглянули, на вас на секунду чуть дольше взглянули. И когда вы предугадываете взгляды другого человека, встречаетесь с периодическими взглядами, это настоящий такой вот танец. И оказывается, что взгляд глаза в глаза, он вызывает прямое выделение окситоцина. И получается, закрепляются петли. Вы встретились глазами, у вас окситоцинчик прилил такой приятный, теплый. Вы почувствовали связь с этим человеком, он на вас посмотрел. И вот этот взгляд окситоцин. И у вас формируется реально такая хорошая связь. Кстати, кроме людей, эту связь еще хакнули собаки. Поэтому, когда собака смотрит на своего хозяина, их обоих заливает таким мощным окситоцином. Не случайно, да, это собаки полезны очень для здоровья. Вот. Но другие люди тоже. И не надо делать ложную дилемму или собаки, или другие люди, как иногда бывают у людей. Это не совсем верно. Вот. Так что происходит со смартфоном? Как только взгляды вы только начали танцевать, человек кидает на вас взгляд, как бы вот говоря какую-то тему, и вы в этот момент должны ему смотреть в глаза, и в это время смотрите смартфон, и у него внутри прямо все падает. Все. Окситоциновая петля разрушена, возникает негативная связь. Человек тоже смотрит свой телефон. Вы говорите, каждый смотрит свой телефон. Окситоцина не возникает, чувство близости не возникает. И вся ваша история, в общем-то, пошла-поехала. Вот. Так что смотрите в глаза и делайте это аккуратно. Кошки не умеют. Кошки не распознают эти окситоциновые петли и не смотрят в глаза. Тут только собаки так сумели. Вот. Ну вот, вы видел вопрос про токсичного начальника чуть выше. Это, наверное, вопрос во многом про границы. Так, начальник является токсичным, любит покритиковать вышестоящее руководство почти ежедневно. Как поступать? Ну, в тех случаях, когда мы вынуждены контактировать с людьми, здесь важный момент выходит выходит момент, который касается личных границ. Личных границ. И вопрос личных границ, он очень важен для взаимодействия адекватного. Вот. Потому что, конечно, особенно да, на постсоветском пространстве с личными границами это вообще очень-очень туго. Наверное, это связано потому, что личные границы, наверное, на протяжении последних 100 лет со стороны государства, со стороны начальства, со стороны армии, воспитателей, учителей, их просто разрушали и топтались с кирзовыми сапогами, прямо заходили в глубокие фрагменты нашей души, поэтому мы уже давно забыли, что наша душа это наша личная зона контроля, а не принадлежит государству либо партии, да. Вот, необходимо вспоминать, если мы хотим отстроить, в общем-то, хорошую здесь историю. И вот эти процессы слияния и разделения, они большое значение имеют в психологии. Наша зона контроля, внутренний локус, да, вот внутренние вещи, за которые мы отвечаем и за которые мы контролируем. Почему это крайне важно? Потому что когда мы фиксируем на том, что мы контролируем, мы находимся внутри личных границ. Никто не может вас обидеть, если вы не вышли за пределы своих личных границ. Поверьте. Если вы вот, в определенном смысле соблюдаете смирение, осторожность и такую скромность, в хорошем смысле этого слова, вы находитесь внутри своих личных границ. Вы говорите, я отвечаю только за то, что мне принадлежит, только за то, что я могу делать. Ребята, я на вашу историю не претендую. И вас обидеть, когда вы скромны и ни на что не претендуете, вытащить вас, раскачать вас в ваши личные границы практически здесь невозможно. Вот. Ну и к тому же пытаться контролировать то, что вы контролируете, то тоже эту историю сделать довольно сложно. В взаимоотношениях часто возникают еще проблемы, когда люди пытаются контролировать других людей. Я говорю не про принуждение прямое, да, я говорю именно про попытку контроля, как должны думать другие люди, как они должны действовать такие другие люди. Если мы себя на этом истории ловим, то важно понять, что вы здесь уже вышли за пределы своих личных границ, вы уже находитесь в пределах других людей. Вот, но самое главное, что это все тщета. Ничего, кроме раздражения, то у других людей не вызовет. Почему? Потому что вы не можете контролировать мысли других людей, вы не можете контролировать поступки других людей. Вы не можете контролировать свою жену, вы не можете контролировать своего мужа, либо здесь своих детей. Это другие совершенно люди. Что вы можете сделать в данной ситуации? В данной ситуации вы можете отвечать только за то, что вы можете делать. Быть хорошим мужем, быть хорошей женой, быть хорошим родителем. Это все, что вы можете делать на самом деле. Вот. И вот это вот смирение в определенном, да, ну и относиться, конечно, к другим людям, как к отдельным личностям, а не как к вашим придаткам, да, в некотором смысле. И вот это вот поведение, оно, его сложно как бы здесь в определенном смысле интуитивно понять, потому что оно требует ограничения нашего таких детских инфантильных багов. Да, то есть какая-то история. Эта история с детства у детей бытует такой миф о детском всемогуществе. То есть, да, когда мы можем контролировать то, что как бы весь мир, как мы захотим, и весь мир прогнется под нас, что мы одним своим желанием можем изменить всю реальность. Но когда человек взрослеет, его как бы воображаемая зона контроля сужается до его реальной зоны контроля. Да? То есть, мы видим, что это вот мы смиряемся с тем, что мы на самом деле мало что можем контролировать, но те вещи, которые мы можем контролировать, мы обязаны быть, как раз таки, быть в них совершенны и прикладывать все усилия. Потому что, когда мы пытаемся приложить усилия к контролю того, что мы не можем контролировать, например, поведение другого человека, это лишь оказывает разрушающее воздействие на нас, да и вызывает, наверное, раздражение этого человека, которому мы пытаемся здесь делать. То есть, вот такая вот история. У стоиков, сейчас как раз просто книгу вот Ирвина перечитываю про стоицизм «Радость жизни», как раз таки вот эта вот дихотомия, либо трихотомия контроля, она разбирается, она является очень важной в отношениях. И вообще в отношениях, если вы не лезете в чужую зону контроля, вы всегда в выигрышном положении, всегда вы привлекательны. Потому что вы никому ничего не навязываете, вы не вяжетесь. Но при этом вы щедры и с удовольствием поделитесь, если вам просят. То есть, да, такое, такая своеобразная, интересная, простая связка. Это скромность и щедрость. Вот простой, в общем-то, секрет вашей харизмы вообще в любом отношении. Скромность, вы не претендуете ни на что, что относится к этому человеку. Щедрость, вы делитесь со всем, что происходит. Вот, потому что в социальных делах, вот если мы говорим про общение, реально, Вот разговаривая с другим человеком, что вы можете дать, да, то есть там где-то здесь может быть совет важный, вот. Но не это все. Самое важное, что мы можем дать другому человеку, вот разговаривая, вот это вот ваше чистое, абсолютное, бескомпромиссное внимание, вот эти вот секунды. Как будто это последний человек в мире, с которым вы разговариваете в последние минуты перед тем, как Земля исчезнет. Как будто это вообще ваш последний здесь разговор. И люди это всегда чувствуют, и вот это чистое внимание – это лучший комплимент. Лучший комплимент, который вообще можно сделать другому человеку – это лучшая помощь. Иногда то, что требуется, просто ваше чистое, ничем не замутненное внимание. Потому что, да, в нашу эпоху рассеянного внимания, к сожалению, люди отвлекаются на что угодно, либо пытаются навязывать свои идеи, сразу здесь давать советы, вместо того, чтобы просто разделить это время, не вмешиваясь. Вот говорят про тег, про эволюцию, ну, границы, скромность, на самом деле это не придумка эволюции, это очень старая идея. Впервые идею границ и идею локуса контроля это еще проповедовали стоики, Эпиктет, Беседа. То есть еще времена до нашей эры и нашей эры, греческие и римские стоики. Вот эта их дихотомия контроля, она берет на самом деле место еще оттуда. Вот. Там на самом деле еще Эпиктет четко здесь заметил, что как мы, вот, ну, про смысл стоицизма, да, что невозможно оскорбиться, если вы не приняли эти оскорбления на свой личный счет, да, не писали. Он приводит то же самое, как оскорблять камень. Вы стоите на дороге и там хулите, поносите на камень. Камень оскорбится? Нет, да? То есть потому что он не впускает свою, условно говоря, здесь зону контроля и не принимает эту историю близко к сердцу. Это же касается и локуса контроля. Вот эта вся история. Так, вот и комментарий про Нео из Матрицы. Не совсем здесь понял эту историю. Какие есть опасности социального окружения? Про пользу мы поговорили, да? То есть кратко. Социальное окружение – это круто, потому что оно автоматически оказывает на вас социальное давление. Если окружение классное, социальное давление всегда вас подтягивает автоматически наверх. Да, то есть ваш мозг старается быть не хуже, чем в среднем по социальному окружению. Вот. То есть не хуже, чем в среднем. И, впрочем, иногда, как вот в шутке гласится, что если ваши все соседи зарабатывают намного больше вас, и самый простой способ почувствовать себя лучше – переехать в другое место, где вы будете зарабатывать больше. Да, потому что для людей очень важен как раз-таки относительный статус, а не абсолютный. То есть, да, как Цезарь еще сказал, что когда они проезжали через какую-то деревню, я бы предпочел быть здесь первым, чем в Риме вторым. Но это уже вопрос больше там статуса, вот, и так далее. Так вот, хорошее окружение, здоровое окружение поддерживает ваше устремление к здоровым привычкам. Вот. Оно оказывает на вас социальное давление, чтобы вы становились лучше, зарабатывали больше, самосовершенствовались здесь и так далее. И это практически неосознаваемое такое давление здесь среды. Если среда во многом токсичная, да, то есть где люди смеются, они насмешки над вашими попытками, то такая токсичная, либо объединенная среда, она при том, что люди вас не поддерживают, они не делятся, не показывают вам, они не делятся своими ресурсами, они вас, по сути, отрезают от всей вот этой вот истории. В то время как обогащенная социальная среда – это люди, которые способны вас поддержать, подсказать, дать вам самые разные виды поддержки – эмоциональную, финансовую, интеллектуальную, психологическую и так далее. И это очень круто – иметь такую вот развитую социальную среду на самом деле. Иногда переезд, либо смена места жительства, она на самом деле очень людям может в этом помочь. Про опасности социального окружения. Так. Вот вижу комментарий. Каждый день вижу на работе человека, который мне неприятен, стараюсь минимально контактировать с ним глазами. Нежелание в чем-то быть похожим на него помогает действительно избежать или не избежать. Хороший вопрос, либо о чем-то вы от него перемете. Смотрите, если вы уже стараетесь его избегать, значит он вам не безразличен. Вот простая вот история. Если вам не безразличен неприятный вам человек, это явно говорит о том, что что-то все-таки важно в этом вам поведении. Потому что если вы что-то не хотите, да, в этом человеке, то правильный ответ – это безразличие, а не попытки избегать его контакт с глазами. Что делать, если, например, человек вам откровенно здесь неприятен, либо вас раздражает, либо какие-то другие вещи говорит. Здесь может сработать как раз-таки не попытки его избежать, а буддийский подход в некотором смысле. Такой лайфхак осознанности. В чем он заключается? Смотрите, Он заключается в том, что на самом деле у нас бытует такой вот в голове очень мощный механизм «мы-они» разделение. То есть он там тоже на основе там работает вазопрессина. То есть как работает этот механизм? Его используют все манипуляторы, все политики. То есть какая история? Если мы себя относим к какую-то группу «мы хорошие», то автоматически воспринимаем членов другой группы как «они», как «плохие», «вредные», «недостойные» либо так далее. И мы, люди, очень склонны себя относить в самые разные здесь группировки. То есть, да, там, я человек высших благородных качеств, не то, что они, там, такие-то, да. Мы поборники, там, доказательной медицины, не то, что они, жалкие пожиратели гомеопатии. Мы, там, какие-то еще люди по сравнению, они. Это создает приятное ощущение принадлежности к группе, да. То есть, как, например, там, политики действуют. Вместо того, чтобы у людей повышать образ жизни, они им толкают там дурь в виде, там, например, там, какой-то определенном образе идеологии, либо, как раньше там было, там, религия. То есть, что идеология? Мы духовно развитая нация по сравнению там, с дегенеративными другими там, нациями. И человек прям чего там чувствует, да, вот ощущение принадлежности, вот высшие здесь идеи, да, видите, его как бы там обманывают на деньги, но ему торгуют вот эту идеологический наркотик, да, в своеобразном смысле, то есть одурманивается вот эта вот идея принадлежности к мы. Для того, чтобы усилить это чувство, нужно объявить эту группу враждебной, то есть они угрожают украсть там наши достижения, то есть враги. И когда появляется внешний враг, это автоматически приводит к сплоченности группы. В социологии это называется парохиальный альтруизм. То есть, когда ненависть к врагам, либо появление врага, усиливает сплочение группы. То есть, поэтому группа для того, чтобы почувствовать свою сплоченность, она находит какого-то человека, либо какую-то группу, которую ненавидит. И вот это вот вместе собраться кого-то там, перемыть кому-то косточком, либо кого-то там поненавидеть, прям вы прям чувствуете себя такими, ух, правильными и благородными, такими сплоченными. На самом деле это просто жалкие попытки выбить дофамин, ничего не делая и самоутверждаясь. Ничего хорошего в этом нет. Так вот, когда вы говорите «я праведный человек, а вот тот плохой», это разделение, оно не приведет никак к социальному здесь согласию. Что придумали к осознанности, возвращаясь к лайфхаку? Буддийский подход, он заключается в том, что никаких «я» либо «они» не существует. Существуют лишь живые существа, страдающие. То есть буддийский подход, он основан на преодолении вот этого разделения по постоянным группировкам, которые враждуют друг между другом и делят какие-то ресурсы. Вы и тот человек, который вам неприятен, вы оба страдаете. Вы оба хотите избавиться от страдания. И буддийские медитации, тангглен, любящие доброты, их суть в том, чтобы обратить любовь и сострадание ко всем живым существам, которые вы знакомы, ко всем живым существам на планете Земля, ко всем своим врагам, не только друзьям, но и врагам, и самому себе, и понять, что все-все-все-все-все люди вообще на всей Земле, у них есть много общества, да, они не просто Homo sapiens, это люди, которыми сталкиваются с одними и теми же жизненными вызовами. Независимо, это богатый, бедный, умный, глупый, другой человек, он страдает, и он хочет избавиться от страдания. Вы тоже страдаете, вы тоже хотите избавиться от страдания. И вот уже, вы уже объединились. Да? То есть, как только вы нашли что-то, что вас уже объединяет, и это тут же убирает, во-первых, у вас ощущение иллюзии собственного превосходства, а это иллюзия откровенная, да, и тут же убирает вот это вот негативное отношение к другому человеку. И ты понимаешь, что он точно такой же, как и ты, человек. Это возвращает тебя в реальную жизнь и помогает как раз-таки по-другому на него взглянуть, не через призму своих иллюзий либо искажений, и найти общий язык. У стоиков, кстати, была похожая концепция. Они считали, что все граждане Земли, то есть вот это космополис, да, космический город огромный, это они считали, что в будущем все люди, они должны стать, жить в одном государстве и быть космополитами. Да, вот это слово еще с античного языка, с греческого появилось. То есть как полисы, греческие города, то космополис – это все мы граждане Земли в первую очередь. И лишь только уже во вторую, третью уже начинается какое-то наше деление, которое не играет, собственно говоря, большого значения. Поэтому, кстати, если мы начинаем обсуждать какой-то попытки переспорить это с другим человеком, либо какие-то его идеи здесь обсуждать, это практически всегда проигрышная история. Вот. Это невозможно по той причине, что человек просто считает свои взгляды частью себя. И, например, измени свое мнение, для человека звучит в переводе для его мозга, там, отруби себе руку. Да, человек говорит, что я должен менять свое мнение? И он только почувствует к вам враждебность. Так, что за тема? Мы обсуждаем социальное влияние, отношения между людьми и так далее. Сейчас мы говорим про опасности. Про опасности. Следующая история, это, конечно, стадный инстинкт либо такого социального давления. Потому что мнение, когда все думают таким образом, а ты так не думаешь, то оно, конечно, парализует. Особенно недозревшие мозги подростков к этому очень чувствительны. Поэтому родителям нужно не просто как-то пытаться заменить, да, вот условно говоря, помочь им пережить этот возраст уязвимости к чужому мнению, потому что чужое мнение сверстников прямо для них очень социальное одобрение, неодобрение очень важно, поэтому важно выработать у подростков определенный иммунитет, то есть помочь им найти опоры и чувствовать свою важность и значимость, а не только не дать им так быть зависимыми от чужого другого социального мнения. Да, вот. То есть вот этот вот эффект сверстника есть у собеседников, то есть когда вот на него смотрят его какие-то здесь друзья. Вот дайте ему другие опоры социального давления. Ну и, конечно же, про токсических людей, это мы уже про границы говорили. Вот, критика есть самая разная, конечно же, и здесь нужно различать и продуктивную критику, и непродуктивную критику, потому что многие люди обижаются сразу, как бы, мгновенно. Обратная связь везде нужна, везде важна. Не все люди умеют это делать, но не стоит сразу человека там автоматически зачеркивать токсичный только от того, что он сказал вам что-то неприятное. Самый главный критерий критики, как различать продуктивную и непродуктивную, он простой. Если проблема в деле, а не в вас, ну тогда это нормальное дело. То есть человек критикует, собственно говоря, проблему. Эту проблему можно решить. Вы ее можете исправить. Вот это нормальная критика. Даже если человек говорит, ах, ты тут налажал, ладно, но дело важное, давай исправлять. Не надо обижаться. Потому что, во-первых, это продуктивная критика, даже может быть она неприятно звучит. Потому что, а, дело можно изменить, в, проблема, то есть... нарушена ситуация, а не вы такой плохой. Деструктивная критика, она говорит, теперь все необратимо испорчено. Проблема не в ситуации, а в том, что ты сам такой дефектный и всегда будешь это делать. Это невозможно исправить. Это токсичная критика, сразу заворачивайте, нечего с такими людьми даже что-то обсуждать. Когда мы говорили про стадный эффект, реальная проблема, которая наблюдается вокруг всех нас, это проблема подчинения. То есть мы склонны подчиняться авторитетам. Это у нас просто заложено в мозге, и важно об этом понимать и знать свой баг. То есть, как только какой-то человек для нас авторитетный, здесь палка в двух концах. С одной стороны, мы легче выполняем то, что он нам сказал. Да? То есть, представьте себе, вы пришли к доктору. Ой, сидит доктор, сидит такой какой-то кривой, косой, с двух слов связать не может, что он говорит. Конечно, вы эти назначения делать не будете. С другой стороны, если вы пришли к доктору, и там хороший, уважаемый доктор, все там на него здесь смотрят, у него там дипломы, он вам ясно говорит, похлопал по плечу, говорит, у вас ясно получится. Нормальный доктор. Конечно, вы ему будете следовать. И иногда такая же история. Достаточно человеку просто, конкретно вам, который авторитет, сказать вам какую-то вещь, и вас это окрыляет и вдохновляет. А другого человека эта же фраза ни о чем не говорит. То есть феномен авторитета может на нас влиять положительно, но может влиять и отрицательно, причем довольно сильно. Особенно это бывает в виде когнитивных искажений, survivor bias, то есть ошибка выжившего, когда, условно говоря, человек, который вроде бы в чем-то хорош, и он начинает рассказывать, что он в чем-то хорош, например, там молодой тренер на стероидах, да, там учит похудению. Вот, женщин 45+, и рассказывает им про свой здесь стиль питания, и говорит, вот, это нужно здесь перенимать. То, что он так выглядит и вроде бы кажется компетентен на самом деле, совершенно не значит, что его опыт может быть перенесен непосредственно на вас. Либо проблема авторитета еще может зачастую заключаться в том, что человек, достигнувший авторитет одним путем, его авторитет, ну, то есть начинает заниматься другими абсолютно здесь делами. да, то есть спортсмен идет в политику, якобы считая, что он там хорошим, люди, узурпировавшие власть силой либо принуждением, все равно у нас возникает рефлекторное желание думать, что они лучше, что они умнее, и желание им подчиниться, причем на такой на уровне банальной биологии. Это желание происходит еще с первобытных племен, вот, то есть в стрессовых ситуациях, да, идти за лидером, потому что если племя будет реагировать несинхронно, и все будут бесконечные споры, то возникнет такой паралич решения, это племя погибнет. То есть все должны здесь уметь подчиняться. Но сейчас таких ситуаций выживания, их практически нету. Вот, поэтому важный навык, особенно которому нужно обучать и себя, и детей, это осознанное неподчинение. То есть ловить вот этот импульс подчиниться кому-то, что он только что-то сказал. Вот. Есть классная книга Чайлов, Айра Чайлов, «Осознанное неподчинение», оно так и называется, я эту книгу рекламирую. Вот. Минимум себя поймать на мысли, когда вы начинаете просто автоматически что-то делать, потому что это, я сказал, какой-то важный человек без критического осмысления. Вот, возвращаясь к древним грекам, они тоже знали про эту проблему, и они считали, что вот представь, вот фраза, которую сказал как бы уважаемый человек. А теперь представь, что он ее сказал там голый. Вот он стоит голым вышел, говорит то же самое. Либо в виде ребенка он говорит это же писклявым голосом. Писклявым голосом говорит. Если эта фраза не утратит свой смысл, она имеет значение. Если эта фраза как бы утратит свой смысл, если мы представим, что говорит кто-то ее, вероятно, это полная хрень, и это просто нам эта фраза кажется важной, просто потому, что ее сказал авторитет. Ну, например, да, то есть, условно говоря, если какого-нибудь современного политика его же слова вложить не знаю, там, вот выйдет, условно говоря, какой-нибудь Вася с соседнего двора и будет говорить то, что говорит современный политик, это будет выглядеть издевательством, просто откровенным смехом. По одной простой причине, потому что в основном это говорится бред. Откровенный, не содержащий конструктивных идей. Но флаги за спиной, вспышки фотоаппаратов и его ощущение власти, ну, делает вот эту всю историю более важной. В таких случаях всегда вспоминайте поведенческий эксперимент, когда взяли в иерархии курей самого забитого петуха, самым там дохлым гребнем, приклеили ему такой яркий гребень, у петухов показатель статуса, и он такой идет к кормушке. Все как бы ему уступают, он так неожиданно освоился, поклевал, никто на него не нападает, все ему уступают. И он освоился за несколько дней, и самого забитого петуха стал, в общем-то, клевать всех остальных, чуть ли не начал доминировать. Вот. Поэтому имейте всегда эту историю в виду и ловите себя на склонности к подчинению. Вот. Конечно же, очень классная история для любой активной деятельности, для изменений в здоровье, найти себе качественные социальные связи, в том числе и рекламу. Рекламу. Это вопрос, вижу автоматически, что вижу и читаю, какую книгу рекламируете. Ну, я человек нескромный, вот рекламирую свою книгу «Воля к жизни». И вторую книгу, которую рекламирую, называется «Осознанное неподчинение» Айра Чайлов. Хоть Айра – это мужчина, Чайлов. Очень много там классных примеров, думаю, что классная книга. И про личную ответственность, конечно же, хочется любимого своего доктора процитировать, Антона Павловича Чехова. «Этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая». Поэтому вопрос, конечно, такого каждого дня – и в отношениях, и везде, это выдавливать из себя раба. Раба не только других людей, но и раба своих страстей, и раба своих привычек. Сразу не выдавишь, к сожалению, хоть хотелось бы. Поэтому приходится по капле, но, ребята, каждый день, и я думаю, это приведет нас, в конце концов, к успеху. Вот. Что еще из таких моментов хочется обратить? Про наставника. Найдите наставника. То есть это реально классно работает. Это может быть вначале даже виртуальный наставник, условно говоря, либо какой-то автор, либо какой-то здесь персонаж, но всегда круто при долгосрочных изменениях помогает, когда вас кто-то ведет. Может быть, где-то тренер даже вначале, в том числе. Исследования показали, что если человек тренируется один, вот, ну там он выкладывается. Но если его тренирует тренер, то в занятии с тренером человек выкладывается на от 14 до 25% больше. Просто потому, что его кто-то тренирует и знает его пределы возможностей. То есть всегда, когда кто-то другой, кто дозирует вам нагрузку, либо перед кем вам нужно отчитываться, вы всегда автоматически, ну, как бы подтягиваете. Плюс какой-то вопрос всегда можно решить у тренера, у наставника. Даже в сообществе анонимные алкоголики не случайно всегда каждому новому члену за ним закрепляется наставник. Есть сообщества, они круто работают. Можно себе создать такую своеобразную мини-группу поддержки, перед которой вы будете отчитываться. Это социальное давление, оно тоже классно работает. Но это должны быть люди, перед кем вы отчитываетесь, не просто люди безразличные, вот, а те люди, которые искренне вас любят и хотят вам лучшего. Вот такие люди должны быть в вашей группе поддержки. Потому что если вы будете просто перед всеми говорить, что «Ой, я собираюсь похудеть», то вы можете встретить людей абсолютно токсичных, чьей целью будет обесценить ваши достижения. И это, конечно, будет саботировать ваши успехи в определенном смысле. Ну и, конечно, момент такой вот тоже, который касается гражданских либо общественных дел – очень здоровым является еще гражданский активизм во всех его формах и крайне полезный. Здесь я всегда вспоминаю забавную историю про одного американского ученого. Его коллеги смотрят за ним и видят, вот он пошел на один митинг, это в Штатах было, за один митинг, за, условно говоря, за правых, да, потом пошел и он тусуется на митинге за левых. И они говорят, слушай, говорит, ты ходишь вообще на все митинги, вообще, которые бывают вот у нас на улице, вот во все митинги ты ходишь. Ты же какая политическая участие? Он говорит, ребята, главное не митинг, он говорит, главное это в определенном смысле участие, чтобы избежать пассивной здесь позиции. Мои любимые древние греки в свою очередь сказали, да, кто не участвует в политике, тот раб. Да? А слово идиот с античного, оно еще и изучалось, что человек, который отстраняется политикой, отстраняется влияние. Этот миф активно муссируется, то есть каждого утюга вам вещают, что политика дело грязное, вам не стоит ничего дать, вы черви ползающие, высшие существа вокруг вас всегда решат, как вам лучше, но на самом деле ничего они не решат, и думаю, что каждый человек, это наш такой внутренний способ избежать врученной беспомощности, это всегда что-то делать на улучшение. Разумеется, начинать нужно с себя. Это самая первая история. Затем нужно начинать со своего подъезда, где вы живете, либо своих соседей. Познакомьтесь с ними, решите какую-то проблему сначала на уровне подъезда, договорившись вместе и найдя общий язык. Высадите цветы, да? Потом, может быть, на уровне дома, потом, может быть, на уровне здесь района. Я уверен, что все вот такие вот изменения и социального окружения, и такого вот гражданского активизма, они в первую очередь начинаются с таких ближайших моментов. Ну, вы можете говорить, ой, у нас соседи не те, у нас как бы дом не тот. Ну, люди, всегда есть люди, которые как бы не те, всегда как бы, нам кажется, что могут быть идеальные люди. Важный здесь вариант, это... что с любыми людьми нужно договориться. И можно о чем-то здесь разговаривать. Ну, с большинством, по крайней мере. Вот. И иногда наша недоверчивость, наша такая вот история, она просто вызвана тем, что мы мало разговариваем. Как только мы больше разговариваем, самые хмурые люди могут оказаться и добрыми. И я думаю, всегда подумайте с любым человеком, прежде чем что-то с ним обсуждать, либо вообще о чем-то спорить. Мы же говорили, что не нужно. Обсудить, что у вас есть общего. Наверняка общего у вас намного больше, чем кажется. И как только вы находите общее, да, обсуждаете, что ты любишь там, одну историю. О, я тоже так считаю, и я так считаю. Все, вы уже формируете свои окситоциновые цели. Все хотят жить в нормальном чистом подъезде. Ну, большинство людей здоровых, да? Да. Это классно. Вот, то есть, вот уже у вас есть какая-то минимум общая цель. Поэтому понемногу. Исследования, кстати, показывают, что для того, чтобы произошло какое-то общественное изменение, не нужно, чтобы все люди в это уверились. Достаточно всего лишь 10%, представьте. То есть в любом обществе, для того, чтобы произошли серьезные изменения, достаточно 10% людей, которые твердо придерживаются своей позиции и демонстрируют ее во всех случаях. То есть что это значит? Если вы так думаете, вы это говорите просто об этом разговоре. Вот любая ситуация, заговорили, а я считаю вот так вот. Вы не молчите, вы говорите, я так считаю. И в определенном смысле свои ценности нужно защищать. Не нужно думать, что кто-то придет и восторжествует какие-то ваши ценности, либо кто-то ждать просто пассивно, пока кто-то починит вас подъезд. Ваша позиция, ваши ценности, вы за них боретесь, просвещаетесь, знакомитесь, кооперируетесь для этого с другими людьми. Я думаю... что это прекрасно. Вот, тем более, классный комментарий. Я недавно после конфликта в классе у сына организовала с его одноклассниками урок с волонтерами про буллинг и травлю, и родительскую встречу с психологом. Очень собой горжусь, считаю благодарности. Вот, здорово. И наверняка же сначала казалось сложнее, чем на самом деле. А так и атмосферу улучшили, и с родителями познакомились, и в целом главное, что решили здесь проблему. Вот. Многие снова прибегут к вопросу, к такому скажут, а почему мы должны делать что-то для других людей? Ребята, вы в первую очередь это делаете для себя, потому что исследования не показали, что мы настолько глубоко социальные существа. Я напомню, что наш мозг изначально формировался как в первую очередь социальный орган. Поэтому для нас отношения с людьми – это секрет счастья. Это в первую очередь. Вот. Это все остальные исследования бывают переменными, но отношения – это и есть вот реально вот этот фундамент, который лежит для всего. Это глубинная мотивационная история. То есть мы не можем делать что-то там, когда мы замыкаемся просто на себе, то, как правило, это способно привести к обесцениванию этих вот историй. Ну, вот хотели вы вещь, вот у вас есть эту вещь. И что? Да? То есть, в конечном счете, все, что мы делаем, оно связано на других людей, и это, я считаю, что это прекрасно. Поэтому в общении с другими людьми жалеть свои силы, либо жалеть свое внимание, либо что-то якобы держать для себя, на мой взгляд, это очень глупо. Наоборот, вкладывая в других людей что-то, свои идеи, внимание, здесь время, не ожидая от них отдачи, мы получаем самое главное, мы получаем и проявляем любовь. И возможность любить и давать другим людям внимание, здесь ресурсы, это и есть самая большая награда. Понимаете, то есть вот выполнение этого, возможность иметь этот контакт, это уже то, что нас награждает, и это уже благо само по себе. У тех же древних греков, да, они считали, что самое глупое – это ждать, такая игра, ждать какого-то награды за свой конкретный поступок. Они считали, что выполнение правильного дела, либо добродетельного – это уже награда. Но это же круто, у вас есть возможность сделать правильно в соответствии с вашими ценностями. Вы это делаете, класс! Какая награда? Это уже награда, и то, что вы поступаете правильно, это высшая награда вообще для вас и высший комплимент самому себе, что в этой ситуации вы могли сделать в соответствии со своими ценностями. То есть я считаю, что об этом нужно, конечно, знать и об этом помнить. Вот. Таким образом, если краткое резюме, про что мы сегодня поговорили, мы поговорили про социальное влияние, про наш социальный мозг и что другие люди оказывают серьезное воздействие на наше здоровье. Это не повод обвинять других людей, это повод в том, чтобы обратить больше внимания на качество, на количество и на наши социальные связи, и на наши социальные ресурсы, на наши навыки. Поэтому общение либо изоляция, стараемся, понимаем, что это другие люди, лица других людей, общение – это пища для нас, еда для нашего мозга. Как условно говоря, мы не едим все, что попало, так важно и общаться с хорошими людьми, потому что мы кормим этим наш социальный мозг. То есть количество отношений, качество отношений. И важно понимать, что нам транслируют другие люди, какие ценности и какие привычки. Если мы хотим изменить свою привычку, нам лучше держаться ближе к людям, которые ей обладают. И это повысит наши шансы на закрепление и достижение этой здесь привычки. С другой стороны, мы можем повлиять положительно на других людей, когда меняемся сами. Меняемся мы, впитывают и мотают на ус и наши домочадцы, и наши друзья в том числе. Вот. Ну и, конечно, есть определенные социальные баги, токсичные люди, склонность разделять «я, мы, они», склонность подчиняться, вот, и так далее. Все это тоже решаемо, социальные навыки, эмоциональный интеллект можно и нужно практиковать. Любой человек, улучшив свои социальные навыки, улучшив понимание своих эмоций, других эмоций, он улучшит и свое здоровье, я в этом уверен. Вот вижу вопрос, наверное, человек поздно присоединился. Какую книгу посоветуете почитать, чтобы научиться отстраняться от назойливой коллеги? Вот. Я вот уже говорил, буддийский лайфхак, который связан с осознанностью, сострадание, как ни странно. Вот. Не отстраняясь, потому что отстраняясь, проводя границу, вы только чувствуете это разделение и негативные отношения. Ну, нам не надо разделять с другими людьми, вот это, тем более с коллегой. Вы вместе с коллегой, вы уже вместе. От того, что вы будете городить с коллегой воображаемую стену из отрицания, отстранения и так далее, никак не улучшит ваши рабочие отношения. Плюс негативные отношения – это тоже забирают у вас энергию. То есть, посмотрите, негатив, негативная резкая реакция, даже отвращение, это как антитяга. То есть, если вы так резко реагируете на эту штуку, это значит тоже для вас важно, для вашего мозга. Если вы хотите не тратить силы либо чего-то, лучшая реакция, это, конечно же, безразличие, насколько это возможно. И не отделять, а принять. Вот. Назойливый, да, то есть подумайте здесь, почему вас это раздражает. Может быть, вы проецируете какие-то и свои качества здесь. Это человек, это ваш коллега, у вас куча общего. Вы оба страдаете, вы оба хотите избавиться от страдания. Вот. Примите, что такой же человек, как вы, ни лучше, ни хуже. Ну, я понимаю, что свое эго, конечно, придется для этого убавить, что вот это вот я выше человек, а вот моя раздражающая коллега. Нет, вы абсолютно одинаковы, вы оба смертные люди. Вот, не стоит это все делать. Вот такая вот история. Наше время подходит к концу. Сегодня мы поговорили про социальное здоровье. Я хочу пожелать всем встретить больше людей, которые вас любят, которые вас поддерживают. Поблагодарите этих людей, дарите им свое внимание, дарите им свою любовь, тепло. Потому что только социальные связи, наши друзья, любимые, дети, родители, они сделают нашу жизнь по-настоящему счастливой и здоровой. Спасибо за внимание. До встречи.